Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. И Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, приветствую.
Привет, Леш, всем привет.
Подготовили несколько историй этого дня для подкаста, для программы «Слышали новость» от радио «Спутник». А за ответом, за мнением или как минимум за комментарием обратимся к эксперту комиссии по СМИ Общественной палаты России. Вадим Манукян с нами на связи. Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вадим, давайте начнем с ситуации московской. Она пусть региональная, но тем не менее очень многие на Москву смотрят, как, например, и для других регионов, для других городов. В данном случае есть небольшая оговорочка от мэра Москвы о том, что в ночные клубы вроде как запрет посещать их вводиться не будет, но при этом зато начнется система, будут внедрять систему идентификации посетителей по QR-коду. То есть все, чтобы понимали, кто где, когда находится. И вот этот момент очень любопытен, просто потому что, казалось бы, где, как не в ночных клубах, вот это расстояние между людьми, дистанция между людьми вроде как минимальная.
Я напитки покрепче, слова покороче, это именно там, да.
Это да. И вот этот момент, насколько вам выглядит понятным, обоснованным, уместным, и не слишком ли вот, понятное дело, что оговорка есть очень хорошая, что в этой индустрии занято большое число людей. Это работа, это выручка, поддержать имеет смысл. Но, тем не менее, не опасно ли все-таки, учитывая, что по общероссийским меркам цифры заболевающих достаточно высокие, по московским тоже близки к этим показателям.
Да, я согласен с вами. Считаю, что это, ну, скажем так, мера, которая возможна, хотя многие регионы просто-напросто свои клубы напрямую уже закрывают, считая, что цифры сегодня действительно достаточно уже высокие по многим регионам. Но если QR-коды, я с этой точки зрения смотрю положительно, знаете, по-другому. Я вот по антитеррору бы. Вообще-то в ночных клубах бывает много довольно необычных персоналей. И, собственно говоря, довольно часто происходят вещи, которые, ну, скажем так, имеют криминальный оттенок. И поэтому я считаю, что даже с этой точки зрения QR-коды могли бы улучшить эту обстановку, а также говорится о том, что, может быть, и в госучреждениях в дальнейшем, да, распространить эту практику. Но я считаю, что это на самом деле неплохая инициатива. Я считаю, что она действительно возможна.
Угу. А если вот действительно, вы чуть-чуть упомянули, есть информация о том, что эта система может быть перенесена и на госучреждения, если с ночными клубами эксперимент сочтут удачным, успешным. Кстати, слово «эксперимент» в этом году прям очень много и очень много употребляется и очень часто употребляется. Вот тут, а в отношении кого, в отношении чего, вы можете как-то прояснить, чтобы понять, кого будут контролировать, грубо говоря, не тех ли, кого уже законом учреждения должны были отправить, там определенный процент сотрудников должен работать из дома?
Да, но мы должны помнить о том, что уже порядка 30% действительно уже должны сидеть дома, а в лучшем случае, на самом деле, до 50% сотрудников. Собственно говоря, контролировать приходится многие категории людей, ну, я далек от мысли, что 65+ туда придут, ну, людей с хроническими заболеваниями отконтролировать как-то действительно не получится. Но на самом деле речь идет, конечно, о тех, кто должен сидеть дома, в том числе и сотрудники, чтобы действительно как-то соблюдалась социальная дистанция. Но если не получится, этот эксперимент не приведет к каким-то достижениям серьезным, ну, придется, наверное, тогда уже и клубы закрывать. Хотя эта индустрия действительно приносит достаточно хорошую прибыль.
Вот смотрите, задают нам вопрос наши коллеги. Этот QR-код нужен-то для того, чтобы потом присылали смс-ку, что, дескать, мол, в этом клубе был больной ковидом, и чтобы тот побежал тест делать, или же сразу ему вместе с смс-кой придет постановление о штрафе, там, во сколько, 5000 рублей.
Собственно говоря, каким образом будет реализован этот механизм, тоже вызывает вопросы. Конечно, в идеале, если, ну, как-то можно будет выявить нарушителей, то должно быть электронное право, да, пожалуйста, если человек действительно нарушает, ему должен прийти каким-то образом постановление уже о штрафе, потому что, ну, собственно говоря, сегодня электронное слежение работает, камеры везде всех фиксируют, и просто так скрыться не удастся действительно от зоркого ока. Поэтому есть масса вариантов, как это можно использовать. Ну и в том числе штрафы, не исключая даже такой вариант.
А вот смотрите, да, вот мы сейчас понимаем, да, что, возможно, вполне столичная мэрия здесь пытается устроить некую ловлю на живца, да, хотя на самом деле вот эта история очень важна, учитывая, кто где находится и кому где предписано находиться, да, лицам старше 65, вряд ли нужно сейчас вот прямо выходить за хлебом, за всем другим. Это раз. Б. Когда вот были вот эти длинные каникулы у школьников, очень часто можно было видеть историю, когда дети школьного возраста находятся, я не знаю, там, во всяких торговых заведениях, больших там, да, ходят вместе со своими родителями. Каникулы для чего сделали? Для того, чтобы детей уберечь, да? Но родители берут своих детей и идут с ними за покупками в Леруа Мерлен условный, там, я не знаю, в Ашан купить творожка и чего-то другого. Вопрос в том, что, опять же, ограничения введены, контроль за ними нужен. Правильно? И каким образом это будет делать мэрия и власти, это вопрос открытый. Правда?
Конечно. Ну, здесь речь идет прежде всего об этом. А потому что действительно дети в свои каникулы, которые, ну, были вынуждены введены раньше срока, они были введены для того, чтобы дети гуляли по улицам или родители их куда-то водили с собой. Они введены были ровно для того, чтобы дети оставались дома в безопасности, а не разгуливать по улицам. А, собственно говоря, чтобы снизить количество детей, в том числе на улицах, в это неспокойное, непростое время, которого, к сожалению, никогда у нас не было. Вот в этом году мы попали на такой удивительный эксперимент.
Просто мы видим, что история системная, да, и люди, которым предписано работать из дома, никуда не ходить, вполне могут ходить, да, вот в ночные клубы. Верно, Леш? И те самые люди, которым предписано, соответственно, с детьми сидеть дома.
Это как раз очень хороший момент. Давайте как раз к нему чуть подробнее перейдем. С какой точки зрения? С точки зрения, что в этом году как раз не раз сталкивались с такой ситуацией, когда что-то предписано, что-то обязательно, что-то рекомендовано. И вот есть сообщение о том, что в Совете Федерации есть инициатива законодательно закрепить понятие самоизоляции и социальная дистанция. То есть теперь не будет этих многочисленных трактовок, теперь не будет того 2 метра или 1,5 метра, теперь не будет самоизоляции. Грубо говоря, у меня собака, но я с ней уже погулял, а у нас одна собака на весь дом, и мы с ней всем домом ходим гулять. Вот этот момент, на ваш взгляд, не запоздал? Насколько вот этот урок тоже, может, будет выучен, что вот терминологическая эта свистопляска, когда каждый трактовал так, как хочет, возможно, могла бы немножечко ухудшила за прошедшее время ситуацию с заболевающим. Если все было ясно изначально, и проблем было бы меньше, и штрафов, возможно, выписывали бы меньше.
Конечно, весна-лето застали нас врасплох. К сожалению, законодательная инициатива запаздывала, не все были готовы к этому, а именно тогда нужно уже было и по самоизоляции, и по социальной дистанции четкие нормативы законодательно утвердить. Собственно говоря, можно было идти параллельно пакету по Конституции, который начал приниматься уже в тот момент. Я считаю, что нужно было как-то это совместить. И, собственно говоря, это бы исключило те спекуляции, которых, к сожалению, было очень много по весне и в начале лета, когда просто-напросто люди, ну, скажем так, могли резонно заметить, что законодательно не утверждены эти меры никаким образом, а вы нас пытаетесь там, я не знаю, каким-то образом самоизолировать, хотя мы самоизолироваться, к примеру, не хотим. То есть это не было законодательной, опоры не было законодательной, это главная проблема.
Вот на будущее, опять же, насколько это показало какую-то, может быть, неготовность? Или, наоборот, с другой стороны, возможно, это показало, потому что у меня и такая точка зрения одно время была, что, ну, грубо говоря, власти делают вид, что вот мы сейчас ужесточим, но вы на самом деле видите спокойно, и мы к вам лезть не будем. То есть во многом на доверие каким-то образом сыграть. Общество на это доверие чем ответило, на ваш взгляд? Возможно ли в будущем повторение такое, что власти могут меньше штрафов, меньше жесткости вводить, меньше каких-то ограничительных мер, как бы доверяя людям, чтобы они вели себя спокойнее? А люди, соответственно, поведут себя как? Вот они будут прислушиваться к рекомендациям или будут дожидаться до тех пор, пока меч не занесут?
К сожалению, вот именно последнее обычно показывает практика, что именно так и происходит. Когда людей увещевают, когда людей призывают к сознательности о том, что, ну, друзья, посмотрите, что же происходит. Надо как-то все-таки быть сознательнее, надо соблюдать дистанцию, нужно носить маску в транспорте, перчатки, да, то есть в магазинах. Ну, будьте предельно внимательны к этому. А люди, ну, да мы хотим, мы не хотим, собственно говоря, какую-то вольность проявляют, а по итогу, к сожалению, это приводит к осеннему всплеску, который вот показал, что, ну, не совсем это работает. Но я надеюсь, что впоследствии сознательность будет расти, потому что, ну, просто действительно и люди не сталкивались, не готовы были люди к этому вызову. Вот, собственно говоря, сейчас гражданское общество формируется и по этой стезе, потому что, ну, вы знаете, действительно людям было сложно привыкнуть к тому, что происходило. Сейчас, на мой взгляд, что-то будет меняться, Ну, особенно сейчас вакцинация идет, поэтому, я думаю, много будет изменений на этом направлении.
А если вернуться к одному из тезисов, который вы чуть выше высказали относительно как раз тех самых QR-кодов, вернуться немножечко здесь еще, как сказать, объединить и тоже некое резюме выдать. В общем смысле этот год показал, какое отношение людей к тому, что собираются личные данные, причем собираются очень много и очень где. Ведь QR-код — это личные данные. Туда нужно ввести имя, если я помню правильно, паспортные данные. Если речь шла про автомобили, то еще и номер нужно было уточнить.
Наверное, и карту тройка.
И карту тройка — это отдельно. И место работы. Работы, и НН рабочий. Вот там достаточно в разных случаях требовались разные моменты. Вот к этому насколько люди готовы, что ради общей, глобальной, может быть, и не очень ощутимой безопасности, где-то придется подвинуться своими личными какими-то данными?
Ну, первоначально люди абсолютно точно отнеслись к этому с недоверием, потому что считали, что эти данные могут каким-то образом оказаться в негодных руках, что им воспользуются какие-то мошенники. Собственно говоря, государства и региональные власти должны просто показывать всю состоятельность этой системы, что она устойчива от взломов, что эти данные не утекут на сторону. А если это будет показываться, эффективность этой системы, ну, как бы уже будет доказана в полной мере, я думаю, что у людей будет просто расти доверие. Только так.
А вот видеохостинг YouTube заявил, что будет удалять видеоролики, которые содержат недостоверные сведения по вакцинации против коронавируса. Как вам вот такая вот доминирующая позиция американского видеохостинга? То есть они теперь будут решать, что и как делать? Ну, конечно, там...
Что является агитацией, да. Что нет. Что есть фейк, что правда.
Ну, то есть какая-то такая очень принудительная история, насаждаемая, опять же, заокеанскими товарищами. Не так ли?
Конечно. Дело в том, что еще больше проблем появится у роликов из Российской Федерации. Их и так много в последнее время. Просто под нож уходят целые каналы. Собственно говоря, многие ролики пессимизируются. Это большая проблема. Добавится хлопот. Собственно говоря, государственным федеральным каналам еще больше будет проблем, потому что их ролики, собственно говоря, о вакцинации, о ее пользе, там будут, наверное, скорее всего, тоже уходить. И, собственно говоря, зрители могут и не увидеть, что же, чем же полезна вакцинация, для чего она вообще существует. Я думаю, что больше проблем будет именно для российского пользователя.
Я вот вчитывался в меры, которые обещают на Фейсбуке, и там как раз вот обещают те ролики, в которых содержится объяснение, что такое вакцинация, почему это полезно, не трогать. Обещают вот именно резать, сокращать, удалять именно то, что вот в принудительной мере призывает отказаться от вакцинации. Вот насколько здесь оказывается такой баланс, что государства, причем в множественном числе, уступают вот этим межнациональным, многонациональным корпорациям, потому что социальные сети становятся, что ли, более авторитетными и в каких-то моментах, в каких-то местах могут свои мнения и свои решения насаждать как бы поверх государственных. Потому что вот вы упомянули российские ролики. Я абсолютно уверен, что в разных странах тоже могут быть большие вопросы к Ютубу относительно того, что там остается, а что нет.
Вы знаете, я думаю, что проблема может быть вот какого характера. Дело в том, что речь идет об обещаниях администрации Ютуба, а порой и зачастую, в общем, все находится в руках какого-то отдельного модератора, которому вот сегодня что-то прилетело в голову. Прилетело в голову что-то этому модератору, он решил, что просто стоит, наверное, этот ролик зачистить, и просто-напросто этот ролик никто не видит в итоге. Поэтому благими истинами, которые администрация Ютуба сегодня вещает, Фейсбук и так далее, всех социальных сетей западных, по итогу просто видна цензура для всего, что касается Российской Федерации, федеральных СМИ, федеральных каналов. Это абсолютнейший факт.
Тем более, что я вот представил себе, да, сидит тут целый штат вот этих вот модераторов, их там подразделение, сотни человек, вот они отсматривают денно и ночно, спички в глаза вставив, вот эти самые ролики анализируют, переводят, да, самый главный смысл, не с помощью Google Translate, а с помощью специально обученных, нанятых команды переводчиков, анализируют, да, и принимают коллективные решения голосованием, удалять или не удалять. Но ведь этого же не будет, как раз и об этом, что как раз это будет просто огульно, раз, и выпилить ролик, раз, и убрать его.
Да, и это будет происходить.
То есть объективного механизма здесь не будет применяться. Раз и все.
Да, я согласен. Абсолютно согласен. Я же говорю, как в Чехии будет принято решение, вот там информационный хаб, который борется с российскими федеральными СМИ, вот они как там решат, так и вырубят нас.
Ну, я здесь, опять же, чуть-чуть хотел бы шире к этой ситуации подходить, потому что, безусловно, у российских, в особенности у российских отдельных телеканалов, отдельных организаций проблемы с YouTube, но ситуация-то более глобальная. То, что одна корпорация в конечном счете может диктовать правила государствам, межгосударственным отношениям. То есть, в конечном счете, вот эта вот ситуация тотального неверия и недоверия, она будет только продолжать развиваться и усиливаться. Кому, кто в этой ситуации, на ваш взгляд, будет, завоюет, что ли, доверие? Кого слушать, кому прислушиваться? И, ну, если самому лениво, или нет времени, или нет навыков проверять всю информацию?
Ну, очевидно, что такие каналы, как «Вдудь», всегда выиграют от этого. У них поле будет постепенно зачищаться, и, собственно говоря, эта история будет только продвигаться, потому что она соответствует западным ценностям. Ну, и каналы похожего плана. Вот у Ирины Шихман похожий канал. Много еще каналов, да, которые, ну, скажем так, не противоречат западным ценностям, которые идут в их кривоторе, да, ну, вот похожие. А вот с ними конкурировать становится сложно. Не потому, что у нас информация иного плана, просто она не соответствует западным ценностям и западным критериям. То есть есть определенный отбор. Мы хотим, да, и мы призываем к свободе мысли, свободе высказываний, а не для того, чтобы быть в каком-то определенном направлении, которое устраивает коллективный Запад. Вот в этом проблема.
Вот, кстати, в отношении тех людей, которые высказывают свою точку зрения, которая вряд ли будет когда-то заблокирована в социальных сетях, западных социальных сетях, у которых есть широкая онлайн-поддержка, ну, в силу разных причин, и тем не менее, которые становятся еще и фигурами номер один в информационной международной повестке. Алексей Навальный, санкции вокруг него, соответственно, реакция на эти санкции, вот об этом немножечко хотелось бы поговорить. И прежде всего, очень любопытный тезис, не то, что попрошу вас прокомментировать, но немножечко так порассуждать. Благо из Кремля опровергают сообщение о том, что в администрации президента создана некая группа по дискредитации и уменьшению влияния Навального. Я вам такой хочу задать вопрос. Безусловно, есть категория людей, которые, ну, от Навального никуда не денется. Ну, есть люди, они слушают своего любимого блогера, ведущего, певца, музыканта, неважно кого, никуда не денутся. Но в целом не находите, что за последнее-то время у Навального достаточно действий, которые сами себя дискредитируют? Для остальных, для тех, кто, может быть, не только сейчас захотел вклиниться, врубиться вообще, что в мире происходит?
Да, то, что делает сегодня Алексей Навальный, очевидно совершенно, что он на самом деле вредит Российской Федерации, потому что он фактически привлекает западные элиты к тому, чтобы на Россию определенные санкции новые, да, новая порция вносилась. Собственно говоря, тот список, который мы сегодня увидели, у меня вообще есть ощущение, что лично у Алексея Навального спросили, а кого бы стоило в этот список внести. Но самое интересное другое я бы хотел бы рассказать. А вот мы, да, высказываемся, мы что-то пишем, мы какие-то публикации делаем. А вот такое есть французское издание, в Париже находится, Conspiracy Watch. Они сделали такой большой материал об Алексее Навальном. И, собственно говоря, они сделали анализ того, как российские СМИ, российские, как они называют, пропагандисты, выдают историю с Навальным. Я вам хочу сказать, что этот материал вышел 26 августа. То есть, когда Навальный оказался конкретно уже в Шарите, о чем была речь? Первая часть этого материала, «Эли Гюскер», посвящена тому, как Маргарита Симоньян, да, вот пытается влиять на российского пользователя, внимание, для того, чтобы отвлечь от версии, от превалирующей версии, что Владимир Путин отравил Алексея Навального. Внимание, 26 августа, еще задолго до всего остального. Вторая часть материала, как Вадим Манукян занимается подобным же и полностью препарируется мой материал, который я получил от политолога Владислава Рагимова, который из недр спецслужб ФРГ получил данные, которые потом в течение месяца, так получилось, были опубличены и российскими властями о сотрудничестве с ЦРУ Алексея Навального, а также о в том формате ближнего круга, да, о провокации ближнего круга при поддержке западных спецслужб. Об этом всем было написано на основе материалов и высказываний Маргариты Симоньян и меня еще 26 августа, в самом начале всей этой истории. Вот так.
В продолжение этой ситуации в Кремле также, ну, комментируют, здесь сложно иной комментарий дать, что в подобной ситуации с Навальным, с санкциями, отсутствует какая-то логика. А вот вообще современная политика, на ваш взгляд, это дело логичное? Ну, потому что реально, я не знаю, вы нам санкции, а мы вам, не знаю, пряник. Мы вам, не знаю, опять же, какие-то шаги, конструктивные попытки что-то разрешить, а оттуда, не знаю, цыганочка с выходом. Насколько вообще логика в международных отношениях сегодня вот остается чем-то привычным, а вот не каким-то сугубо субъективным, единичным моментом?
Дело в том, что мы играем, в общем, обычную игру по правилам, а с нами играют шулеры, к сожалению. И эти шулеры уже не гнушаются никакими приемами. Они задействуют абсолютно такие вещи, которые, ну, абсолютно все мы прекрасно понимаем, что никакого отношения близко не имеет к тому, что происходит. То есть, если бы, я считаю, что прекрасным было бы ответом не дипломатов там высылать или санкции на кого-то там в Европе накладывать, а просто-напросто уже по тем фактам и по тем данным, которые сейчас есть, да, вот эти бутылочки Марии Певчих, которые фигурировали какое-то время назад, по результату, исходя из этих бутылочек, санкции наложили на официальных лиц Российской Федерации. Так почему на Марию Певчих, которая вывезла так называемые улики, не возбудили до сих пор уголовное дело? Почему на Алексея Навального не возбудили уголовное дело, исходя из того, что есть у пресс-секретаря президента, у спикера Госдумы данные о том, что сотрудничает с западными спецслужбами и ЦРУ в частности? То есть есть уже масса, я так понимаю, примеров, по которым эти люди давно уже должны быть под уголовными делами. А мы все собираем какие-то данные, наверное, все чего-то ждем. А нам шулеры просто накладывают санкции одну за одной и считают, что мы будем с ними играть, и как раньше это было, да, в общем, по правилам. А пора уже делать по-другому.
Тут вот как раз такие мнения высказываются, и, возможно, настанет время, когда с шулерами будут играть, может быть, не знаю, не по-шулерски, но уж точно не придерживаясь правил, которые существуют только для российской стороны, для российской дипломатии, для российских политиков. Давайте к еще одному моменту перейдем, болезненному острову, который находится совсем рядом с российскими границами. Ситуация в Киргизии, где президент Жээнбеков ушел в отставку. Садыр Жапаров, тот самый премьер, объявил, что у него теперь эти полномочия есть. И очень любопытная комментарий из, ну, как сказать, от российских властей, опять же, мне кажется, он здесь ключевой, о том, что до тех пор, пока ситуация не будет, ну, как сказать, конструктивной, регулируемой, то как бы финансовая помощь и вот эти вот все денежные потоки будут поставлены на паузу. Вот о будущем можно сейчас, о будущем киргизском, о будущем российско-киргизских отношений можно сейчас какие-то делать планы, строить, делать выводы? Или, увы, в Киргизии снова по-прежнему кругу, когда президент сначала приходит к власти, новый президент приходит к власти на волне энтузиазма, а в конечном счете оказывается в тюрьме или под преследованием?
На мой взгляд, стоит эти отношения сейчас все-таки поставить на паузу, потому что мы абсолютно не понимаем, кто является официальными властями Киргизии на сегодняшний момент, потому что то президента смещает, то он в отставку подает, то кого-то назначает премьер-министром, и постоянно вот этот круговорот, то, собственно говоря, какие-то вооруженные люди вбегают в администрацию президента, в общем, учиняют какие-то странные вещи, то обстреливают машину бывшего президента, которого только что вытащили из тюрьмы. В общем, такой...
Еще и бывшего премьера тогда машину обстреляли в тот же самый день.
Абсолютно точно, да. То есть столько вещей, то финансировать там точно пока некого. Я считаю, что это лишняя трата денег, потому что мы не понимаем, с кем мы сейчас сотрудничаем, а кто является легитимной властью, да. То есть вот на сегодняшний день уж точно президент ушел в отставку. Кто реально будет заниматься теперь этим вопросом? Нам просто стоит взять паузу и дождаться, кто будет официальными властями уже вести по закону.
Совершенно верно. Там, на самом деле, кредит был не так давно выдан от Москвы Бишкеку в 300 миллионов долларов. Не суть какие большие деньги, но почему-то мне кажется, что нынешняя новая власть в Киргизии вполне может выкинуть какой-нибудь фокус. А это не мы занимали, это же Жээнбеков себе занимал.
Да, это очень похоже на то, что происходило на Украине в 2014 году, когда мы только не успели, да, выдать Януковичу кредит, как Украина сразу заявила, что мы тут вообще ни при чем. Ну, хорошо, что это было все сделано через Лондон, и все равно хоть какие-то гарантии были у нас с этой стороны.
Ирландскую биржу.
Да, хотя то, как поступает Лондон, и Лондон сегодня же присоединился к санкциям, да, по поводу Навального, то вообще вопрос большой, как они будут выполнять свои обязательства, и вообще не переиграли ли они свое отношение к Российской Федерации. Ну, я не исключаю, что и в этом контексте они могут тоже воспользоваться в какой-то момент. Хотя деньги – деньги, а политика – политика. Это два разных аспекта.
Вадим, вам спасибо огромное за комментарии. Ключевые истории этого дня разбираем в подкасте «Слышали новости» от «Радио Спутник». Его гость сегодня – эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.